прежде всего о нашей работе, то, что мы находимся, возможности сказать, что все приходит свыше, и нет никого, кроме Него, это дает человеку возможность прийти к состоянию, когда, хотя он и может все постичь без усилий, он приложит усилия, что, несмотря на то, что Творец не нуждается в ничего, ни в чем не нуждается от Него, никаких одолжений, ни усилий, ни страданий, Он готов пройти все. Потому что тогда, и только тогда, Он определит в своих ощущениях, что это истина. И Он хочет находиться с сердцем и душой со своей стороны. В слиянии с Творцом, как в личном управлении, так и в общем. И поэтому на духовных ступенях, когда человеку открывают реальность, он видит, что нет никого, кроме него, и нижний ничего не добавляет со своей стороны к совершенству, которое царит и властвует во всем. Но вместе с тем, он должен, он чувствует, что он должен прийти в ощущение, что таким образом это будет установлено его буквально в костях. И хотя он не видит, что это так, и даже не будет ничего делать. И он говорит, что те, кто находится в этой материи, не могут произвести никакого действия, но человек обязывает себя только потому, что должен быть во всех своих желаниях слит с Творцом. И тогда у него истинная вера становится одним целым. В соответствии с этим он начинает видеть правильную реальность. И когда он приближается к слиянию и связи с человечеством, с людьми, через которых, то, что называется, от любви к творениям, к любви к Творцу он начинает приближаться, то для него то, что это происходит в двух состояниях или происходит в двух людях, становится одним целым, поскольку вся реальность находится над движением местом и временем, когда вся она собирается в единое место, в единое желание, без всякого различия между частями его. И поэтому те явления, которые мы видим, что на самом деле в нашем мире есть люди, которые прикладывают огромные усилия, а другие вроде бы срывают всю награду за это, за то, что делают другие. Он видит, что это происходит в одном клее. И нет здесь какого-то беспорядка или несправедливости. Но именно благодаря тому, что все это находится в одном месте и относится, может быть, к прямому свету, отраженному свету, личному, общему управлению, но в том же объекте, а не так, как в нашем мире. Сегодня к работе, а завтра к получению награды. Когда говорится, что награда будет у него в будущем мире. Будущий мир — это следующая ступень, когда, который человек раскрывает здесь и сейчас. То есть правильное понимание, воззрение и награда его заключается в том, что он соединяется с другими, и тогда нет у него различия, из каких мест он получает награду и в каких местах прилагает усилия, поскольку все становится единым местом, единым желанием. И тогда с помощью исправлений все приходит к уподоблению, к единству. А скрытие во время подготовки, когда человек пока еще не достигает этого единого кли, и скрытие нужно для того, чтобы дать ему место для усилия, которое он еще должен приложить не потому, что он делает это ради отдачи. И даже если Творец раскрывает ему, что все исправлено, тебе нечего делать, он все-таки желает прилагать усилия, но пока ему еще раскрывают неисправности, и это нужно для того, чтобы пробудить его, чтобы приложить усилия сейчас в состоянии лолишма, не ради него, но когда он приходит к состоянию ради него, лишма, несмотря на то, что есть уже совершенство, он находит в себе место для усилия. Вопросы?
Томар из Центра Каббалы в Иерусалиме спрашивает, можно ли сказать, что истина меняется, а вера постоянна?
Нет, оба они меняются. Это понятие в самом человеке. Все происходит только в человеке. Все измеряется только по его ощущению и пониманию. Ну, кто там хотел спросить? Пожалуйста.
Как от ощущения награды и наказания прийти к личному управлению? Написано, что награда и вознаграждение это Творец так хочет, чтобы мы чувствовали, что в этом истина. Почему Он хочет, чтобы мы чувствовали, что истина, с одной стороны, вот такая, а с другой стороны, есть какое-то частное управление, к которому нужно прийти? То есть есть два этапа постижения.
Два этапа тут есть, потому что мы должны прийти к состоянию, когда мы работаем над желанием получать, над нашим эгоизмом, который перестает нам мешать. Мы поднимаемся над ним и находимся в совершенно свободном от него состоянии, когда нет никаких ограничений у человека. И до тех пор, пока мой эгоизм мешает, это помощь против него. Я благодаря этому раскрываю. Я раскрываю в этом недостатки, проблемы, всевозможные пороки. И тогда это помогает мне. Я благодаря этому пробуждаюсь к работам, к изменениям состояния во мне. Если бы мы не чувствовали этого в себе, мы бы оставались в состоянии необратимом. И поэтому каждый больше своего товарища и желания получает в нем больше, что чем больше человек продвигается, он не раскрывает большее желание получать. Он раскрывает в нем более тонкие понятия, которые приносят ему большее впечатление. И это мы называем большим желанием. что значит и злое начало в нем больше, что в самых маленьких вещах, на которые он раньше не обращал внимания, он сейчас их вытерпеть не может. И это пробуждает его ко все большим исправлениям. И он на самом деле становится работающим в очень точном виде против своей природы. Мы должны понять, что желание получать в том, что Творец создал желание получать вещь чуждую, как ему и нам, чужую, но это дает нам одно понимание. Понимание одного, что мы оторваны от него, существующее из ничего. Кроме желания получать нет ничего, существующее из него, только одно понятие. Что если ты скажешь там, что есть какой-то грамм желания получать, этого нет. Первое понятие, которое он создал, существующее из ничего, из чего-то отделенного. И тогда, вследствие того, что оно отделено, из этого начинает развиваться желание получать. И все, что находится в существующем из ничего, когда развивается, развивается от Творца только в противоположном мире. И есть мир, и есть антимир. И это то, что он создает. Он создал за своими пределами что-то существующее, словно существующее из существующего, и тогда привнес себя в это существующее из ничего. И тогда есть вроде бы Творец и творение. И об этом мы говорим, в этом все творение. И это творение пользуется всем, что есть у него, из этого ничего, только для того, чтобы сделать себя равным Творцу. Потому что на самом деле, кроме существующего из ничего, все остальное Творец. Так что же это за существующее из ничего? Это существующее из ничего является точкой переворота в нашем понимании и чувстве, которое мы все время должны исправлять. Да.
Когда человек приходит к состоянию, когда он видит истину, что нет никого кроме него, как же он может давать какое-то усилие? Ведь что такое усилие? Усилие — это когда я не вижу.
Это не мешает ему. Это не мешает ему. Не то, чтобы он пренебрегал, ему было плевать. Нет никого кроме него, и все. Нет никого кроме него. Это... И это пронизывает его и наполняет его во всех его килим, на его уровне. Но он уверен, что нет никого, кроме него. Уверен, что я ничего не могу сделать. Я ничего не могу добавить. У меня нет никакого недостатка вследствие этого. Потому что раньше было у меня, а сейчас нет никакого. Что мне делать? Ничего. Слава Богу. Все это уже как конец исправления, в соответствии, скажем, с определенным уровнем. Что мне делать? Я молюсь, умоляю, чтобы было у меня место для усилия. Я ищу. Я создаю для себя место усилия. Потому что если раскрывается, нет никого кроме него, если я остаюсь в этом, я мертв. Я тогда не живой. Тогда нет меня. А я хочу все-таки в чем-то сделать что-то для «нет никого, кроме него». И тогда я создаю для себя, на самом деле, такие действия, которые не исходят уже от моего желания получать, но только вследствие того, что я могу сделать выше «нет никого, кроме него». Скажем, ты находишься рядом с человеком богатым, здоровым, радующимся жизни, властвующим во всем. Представь себе. И ты рядом с ним, и он дает тебе все блага, все. Что ты сможешь ему дать? У тебя есть идея? Что?
Нет, но теперь вопрос...
Нет, что ты сможешь ему вернуть? Дай совет.
Я спрошу его, что можно сделать.
Что значит спросишь?
Какое у него желание?
Он говорит, что ему ничего не нужно от него, кроме как получать от него.
Но если это то, чего ему нужно, значит, это такого его желания, чтобы я от него получил.
Ну, и дает тебе все. То есть, здесь ты производишь сокращение, да? Это работа в отраженном свете, но ты играешь с ним. Ты начинаешь что? То да, то нет. Ты хочешь сделать так, чтобы он был зависим от тебя?
Но теперь все действия, которые я делаю, которые мне кажется, что я делаю, это ведь он делает. Так если он дает мне все, то тем, что он дает мне все, он пробуждает во мне реакцию. И где же я тут нахожусь, если он все находит, во всем находится?
Правильно. Если он создал тебя, то все, что есть в тебе во всех твоих решениях и мыслях, это все он, по сути дела, подготовил.
Как же, если у меня есть какая-то мысль, что вот это вот дал мне Творец, но и эту мысль он мне дал. Как же я подумаю, почувствую, как мне вообще подойти к этому?
Поэтому я говорю, что здесь должно быть ощущение, нет существующего из ничего.
И то, что он создал это ощущение, так он определил, что вот я это творение, и так это и будет?
И тогда мы должны исследовать, что такое из ничего. Что это за понятие? Поскольку если это желание получать, которое он создал, все находится под его властью. Ты ищешь чего-то, чем он не управляет. Это понятно. Ну, и тогда мы можем найти это в ничего. В этом нет.
Что же значит, что нет?
Нет — это откуда приходит желание получать. Это источник желания получать, чего нет в Творце. Но творение исходит оттуда. И корень этого желания получать, которое называется «нет», если ты находишь его и углубляешься в него, оттуда ты можешь производить действия, скажем, независимые, самостоятельные.
И, скажем, если я потом читаю Шамати, статью «Нет никого, кроме него», и думаю, что если я бы не делал какого-то усилия, а в этой статье написано, что это как бы и не я делал, а нет никого, кроме него, это как бы очень путает. Если я смотрю назад и вижу, что мне дали силы, группа на меня подействовала.
Да, у тебя есть еще время. Продолжай.
Тут даже не о чем спрашивать.
Спрашивать нечего. Потому что вопросы... Это зависит от понимания сердца. Да.
Товарищ из Иерусалимской группы спрашивает. В наш период, в последнем поколении, по-прежнему есть расчет с личным управлением или сейчас расчет на всю кассу?
Нет. Перевешать себя, весь мир на чашу заслуг — это наше время. Именно для каждого. Здесь нет никакого изменения в законах, да.
Карлос из Бразилии спрашивает, состояние лишма достигается с помощью личного усилия или это подарок свыше?
Это с помощью усилия человек приближает себя к состоянию, в котором раскрывается ему внутреннее состояние, называемое лишма, когда с помощью усилия свет воздействует на него так, что приводит его к состоянию лишма. Лишма называется, когда он поднимается над своим желанием получать и способен работать с ним в виде, когда он намеревается прийти к цели, а не к наполнению, когда он пользуется наполнением как средством, а не целью. Это называется, что он переходит от состояния лольшма к лишма.
Костя из Москвы спрашивает, как человек может быть под личным управлением, если он часть Творца, а Творец создал только единую душу?
Есть единое клей, единое наполнение, это называется единой душой. Но поскольку в нашем постижении и ощущении все делится на множество частей, и это Творец входит в желание получать в наполнение. Что сделал Творец? Он создал желание получать, наполнил его собственным присутствием, а затем разбил. Как мы делаем пазль. Не пазль, но разрезаем. Да-да, пазль. Вот эту картинку мы разрезаем на части. Что значит он разрезал на части? Он привнес себя. То есть замысел творения, план творения он привнес в эти частички, что если мы делаем эти разрезы, мы составляем, мы понимаем его. И таким образом мы приходим к раскрытию. Сказано, ешьте, дорогие, пейте до упоения, возлюбленные. О высших, то есть об Аба Ваима, говорится как о еде без питья. Ешьте, дорогие. Потому что тот, у кого есть бурдюк с вином, нуждается лишь в пище. И поскольку выдержанное вино находится в Аба Ваима, сказано о них только ешьте. А о нижних, нуждающихся в питье, то есть озон, сказано «пейте». То есть «пейте до упоения возлюбленные». Все насаждения, то есть озон и нижние, нуждаются в орошении от свойства глубокой реки, то есть Ишсут. И поэтому об Аба Ваима сказано «ешьте», а озон сказано «пейте». Дорогие — это Аба Ваима, возлюбленные — озон. Еда означает мохин свойства хасадим, свойства чистый воздух, авирадахи, то есть мохин Аба Ваима. Питье — это мохин свечения хохма, свойство вино, радующее Творца и людей. Поэтому ешьте, дорогие, это Аба Ваима, у которых есть бочки вина, свет хохма, потому что они словно находятся все время в рошере хампина, и скрытая хохма Рихмампина, называемое выдержанное вино, всегда находится в Аба Ваима. И поэтому они нуждаются лишь в свете хасадим, называемом еда, и не получают больше никакого свечения хохма. Сказанное «пейте до упоения возлюбленное» относится к зон, и все то время, когда они не получают свечения хохма тышсут, вернувшегося в рош Али Хампина, они считаются свойством ваг без руш. И поэтому они должны вначале пить вино, веселящее Творца и людей, от мохин ишсут. И вследствие того, что Ишсут является свойством ваг и ахураем высших Аба Ваима, считается их мохин как мохин ваг и мохин ахураем. А затем поднимается Ишсут и включается в Аба Ваима. И зон постигают от мохин по ним, называемый едой. И этот подъем Ишсут в Аба Ваима называется включением нижнего высшего, без чего мохин не достигает своего совершенства. И отсюда пойми два вида мохин, которые мы притягиваем к Зеерампину. И это Нарахай де Ахурайм и Нарахай де Паним, называемые Ибур и Никамохин, зарождение, вскармливание разум, свойства Ахурайм, и Ибур и Никамохин, свойства Паним. Потому что в отношении постоянного получения он находится только лишь в состоянии Ибур и Ника, свойства Ахурайм. То есть Нефиш Руах без Нишама Хая и Хида, называемый Вак без Рош. А остальное необходимо привлечь посредством подъема ман с помощью добрых деяний и молитвы. Вначале притягивается мохин свойства Ахураем, то есть гар свечения хохма от Ишсута, называемый радующим вином. Однако нельзя оставлять Зейрампин с этими мохин свойства Ахураем, потому что они относятся в основном к левой линии, и есть в них включение внешних. И поэтому сказано о Нуахе: «И выпил он от вина, и опьянел, и обнажился посреди своего шатра». Но необходимо сразу включить нижнего высшего, то есть поднять Ишсут в свойства их по ним, то есть высшие Абаваима, являющиеся их высшим парцуфом. И тогда Ишсут постигают Мохин Депаним от Абаваима и передают Зейрампину, Ибур и Никамохин свойства по ним. Вместе с этим пойми, что запрещено человеку входить в эти чертоги из опасения, что он потянется за ними, подобно тому, как сделал Ноах, как сказано, «и выпил он вина и обнажился». И необходимо понять, что есть там в этих чертогах, чего нужно бояться, не потянуться за этим, приносящее опьянение, то, чего опьянел Ноах. Это свечение мохин свойства Ахураем, светящее в этих чертогах, исходящих от Ишсут. И необходимо остерегаться, чтобы не оставлять Зейрампин с этими мохин, а сразу же включить нижнего высшего и притянуть мохин свойства по ним. Потому что оставление Зейрампина в мохин Ахураем, притяжением в большом количестве этих мохин, называемых радующим вином, подобно тому, кто пьет в большом количестве вино и становится пьяным, теряя сознание и оказываясь во власти внешних и клипот. И в этом заключается прегрешение Ноаха, о котором сказано: «И выпил он от вина и опьянел». И это является свойством чертогов нечистоты, находящихся против чертогов святости. И таков путь нечистоты — усиливать власть левой линии над правой. И они сбивают человека, чтобы не включать нижнего высшего, а притягивать мохин Ахураим свойства Ишсут, когда он находится внизу. И таким образом они вводят нечистоту людей, тянущихся за ними. Однако чертоги святости выстроены в исправлениях, основанных на включении нижнего высшего. И праведники, строго придерживающиеся их, удостаиваются получить от имеющегося в чертогах святости и удостаиваются притянуть совершенные мохин от Абаваима, называемые буренька мохин, свойства по ним, и удостаиваются воцарения шхины в мире. Таким образом, выяснилось, как производить подъем ман с помощью молитвы и добрых деяний, притягивая мохин в соответствии порядкам святости и поднимая нижнего к высшему. Семь чертогов делятся в общем виде на паним и охураем. От хазе и выше — это четыре чертога бина и хагат, считающиеся свойством гар и паним чертогов, а от хазе их и ниже — это три чертога нии, считающиеся свойством ваг и ахураем чертогов. И поэтому необходимо поднять три чертога нии и включить их в бину и хагат чертогов. А в частном виде необходимо различать это в каждом из чертогов, потому что каждый чертог состоит из всех их. И поэтому в каждом из них считается, что есть у него свойства Гары по ним, и свойства Вак и Ахураем, и что необходимо поднять свойства Вак и Ахураем в каждом из этих чертогов к свойству его Гары по ним, и также в каждом частном свойстве. И хотя эти чертоги включают друг друга, и все, что есть во всех вместе, есть и в каждом из них, все же есть огромная разница между каждым чертогом. Ведь в каждом чертоге необходимо рассматривать то, что есть в нем от его собственного свойства, и то, что есть в нем в результате включения в других, так как управление принадлежит его собственному свойству, но только при поддержке и восполнении со стороны других свойств, полученных благодаря включению в других. И поэтому необходимо знать основное свойство каждого чертога. Первое исправление, произведенное в мирах Бия, это притяжение света Хасадим, без которого никакое исправление невозможно. И это исправление является основным свойством чертога Исуд. Но поскольку Бия представляет собой свойство семи нижних сферот Зад, которые нуждаются в свечении Хохмы, и без него свет Хасадим в них считается свойством Вак без Рож, поэтому им обязательно нужно притянуть свойство Рож, Гар свечения Хохмы. И это исправление притяжения Гар установилось в двух чертогах Нецах и От, потому что эти гар сами делятся на гар и вак. Их вак устанавливается в чертоге год, а гар — в чертоге нецах. А в чертоге Исот установились вак без рож, называемые ибур и ника, то есть нефеш-руах, так как ибур — это свет нефеш, и ника — свет руах. И пока еще им не достает гар, трех светов Нишама, Хая и Хида, всех вместе называемых Мохин — разум. И эти Мохин тоже делятся на гар и вак. Их вак устанавливается в чертоге От, а гар — в чертоге Нецах. И восполняется с помощью этих трех чертогов три состояния — Ибур и Никамухин, содержащие пять цветов Наранхай — Нефеш, Руах, Нишама, Хая и Хида. Но это только свойства Ахураем, обратной стороны, потому что исходят от трех чертогов Наи, расположенных от Хазе чертогов и ниже, всегда считающиеся свойством света Ахураем. Таким образом, восполнились только Ибур и Никамохин, свойства Ахураем, обратной стороны. И подобно тому, как выясняется состояние Ибур и Никамохин, свойства Ахураем, в трех первых чертогах ниже Хазе, также выясняется Ибур и Никамохин, свойства по ним, в трех чертогах от Хазе и выше. Четвертый чертог — это свойства Вак, называемые Ибур и Ника Мохин, свойства по ним, являющиеся светом Хазадим, как и первый чертог. Пятый чертог — это вак, состояние Мохин да по ним, как и второй чертог в свойстве Хораем. А шестой чертог — это гар, состояние Мохин да по ним, и место выхода Мохин, так же, как и в третьем чертоге свойства Хораем. А седьмой чертог — это Ихида. Таким образом, каждый из чертогов особен и отличается от другого своим собственным свойством. Однако, все эти чертоги вместе включены друг в друга. И то, что есть во всех них вместе, есть и в каждом из них. Но вместе с тем, собственное отличительное свойство является преобладающим в каждом из этих чертогов.
Да.
Уриэль из Эйлата спрашивает, что значит поднять ман в добрых деяниях и молитве?
Доброе деяние — это стремление к объединению, потому что разбиение было в отрыве, разделении всего творения. Это подъем ман к объединению. Теперь, сейчас я чувствую мир, разделенным на множество частей, не находящимся в едином желании, под властью единой силы. И мое усилие проделать какие-то действия, увидеть его, почувствовать его, привести его к единому виду, это называется добрыми деяниями. Мое усилие может быть усилием только в желании, то, что называется в молитве, и мое усилие может быть в этом воображаемом мире, в этом мире, где желания здесь представляются мне как какими-то вещами, телами, в таком чувственном виде. И тогда я работаю с ними. А разница между желаниями, которые во мне являются внутренними, и желаниями, которые я представляю себе в виде тел, в том, что с желаниями, которые представлены в виде тел, я могу работать даже против моего желания. Как в духовном, когда я поднимаюсь над своим желанием и работаю над желанием, против желания. Но сейчас я еще не нахожусь в таком состоянии. Так что же я делаю? Мне дали подарок. Я, который не в состоянии работать против желания, вижу эти желания как вещи. Одно выглядит как белковое тело, другое как камень, третье как деревья или животное, неважно. Возможность работать с этими желаниями, оторванными, отрезанными как бы от меня, как будто бы я нахожусь над ними. То есть, как будто бы я властвую над желанием. То есть, этот мир — это как игра, как детям дают, когда они играются, и они думают, что находятся в истине. Но пока что, пока я играюсь в эти тела, выходит, что я подготавливаю себя к работе, к истинной работе с желанием, то есть выше желания, чтобы свет пришел и поднял меня над желанием. Когда я приложу достаточное количество усилий в игре, когда я обучусь, что займет несколько лет, так же, как и у детей, и тогда я получу силу и действительно буду работать над желаниями. И тогда я почувствую, что эти желания мои. Сейчас, поскольку я чувствую, что они не мои, я могу проделывать различные манипуляции. Потом я почувствую, что они мои. И тогда я смогу работать над своими желаниями в противостоянии им.
Это ощущение в кли. Свет не исчезает и не приходит, и не покидает, не сразу и не поэтапно. Все это согласно раскрытию, насколько он раскрывается. Насколько он раскрывается в хисароне, в потребности. И поэтому потребность может раскрываться и открываться как фотокамера, объектив фотокамеры. И это определяет наличие или отсутствие света наслаждения в кли. Движения нет, движения в свете, есть движение в кли. То есть изменения не в Творце, потому что он добрый, несущий добро, а в кли, потому что оно открывает или закрывает свое желание в соответствии с тем, владеет ли оно своим желанием. Если да, то открывает и закрывает его лишь в соответствии с Творцом, который добрый, несущий добро. Если я открою его немножко больше, то я его не почувствую как добрый, несущий добро. Поэтому я закрываю немножко свое желание. И все зависит от меня, все зависит от моей потребности быть достаточно мудрым. Все измеряется желанием. И что означает «находится в духовном»? Это значит, он старается не быть грешником, а оправдывать Творца все время. Чем? Тем, что я не позволяю себе открывать желания, в которых я не могу раскрыть свет как добро. Я пользуюсь лишь желаниями отдачи. Тогда я нахожусь в слиянии с Творцом. То есть это лишь часть моих желаний. А другая часть пока что нет. Лишь тогда, когда они будут исправлены. Что значит исправлены? Значит, у них будет свойство отдачи и согласно совпадению по свойствам в них проявится желание отдачи. И Творец тоже есть желание отдачи. Тогда он раскроется в нем как добро. Это значит видеть добро. А все остальное закрыть. Цимцум и экран. Такова наша работа. То, что мы находимся в таких различных полярных состояниях, это означает, что человек не может держать себя в руках тем, что он до сих пор и не далее открывает себя перед контактом с Творцом. Такова работа. Таковы ступени. Это такой маятник, с которым мы постоянно работаем. Да.
Это выглядит как в жизни.
Это называется вера выше знания, да. Правильно. В мере и в соответствии, естественно.
Это как ребенка обучают не есть слишком много или не спать слишком много.
Да, но здесь ты производишь расчет с собою, с ним, простите, а не с собой. Только по теме, пожалуйста.
Он пишет здесь о святах. Вы говорите, что в очищении мы их оставляем, поскольку в четвертой стадии это не находится в совершенстве, желание не находится в совершенстве. Света оставляют и предыдущие четыре стадии. Теперь вопрос. Ведь совершенство не было в четырех стадиях прямого света, когда раскрылся стыд.
Там нет такого вопроса, потому что пока что нету ощущений и нет творения, не с кем говорить. Стыд, не стыд. Ты не можешь относиться к капле семени как к человеку, потому что там нет развития еще. Тебе нужен человек, чтобы он развился, чтобы обладал весом, разумом, тогда ты с ним вступаешь в какие-то отношения. Поэтому четырех стадий прямого света мы не можем их рассматривать, потому что это еще не собственно творение. И
тогда, собственно, есть два состояния. Есть состояние, в котором нет вопроса, и состояние, в котором уже есть вопрос, и тогда света, у которых как бы нет келим.
Ну и что?
Вопрос, в чем смысл такого состояния?
Какое состояние?
когда света существует без вопроса, или существует в состоянии, когда уже есть вопрос?
Подумай сам над своим, на своей философией. Мы учим то, что написано. Все измеряется кли, мы говорим только о кли. Ты начинаешь все время спрашивать с позиции света. С позиции света не спрашивают.
Нет, именно со стороны кли.
Ты не можешь спрашивать с позиции кли в четвертой стадии прямого света, потому что нет кли. Нет кли. Кли — это стадия далит, де далит. И лишь далее, от этого момента мы учим. А то, что было до того, мы их постигаем. То, что мы постигаем четыре стадии прямого света, мы постигаем из стадии далит то, что находится, что является как бы ее корнем, ее предшествующими стадиями.
Может быть, это поможет заострить вопрос. Четвертая стадия, в которой есть света и в которой есть стыд, и четвертая стадия, в которой нет цветов, но она сокращенная.
Ну.
Разница между этой четвертой стадией, в чем ее смысл? Есть у нее какой-то смысл?
Есть смысл. Стадия далит, которая получает свет, это называется корневая, первая, вторая, третья, и третья стадия в самой стадии далит, а четвертая в четвертой, это раскрытие собственной стадии далит, где раскрывается стыд уже, и вследствие этого принимается решение, как освободиться от стыда, Либо я прогоняю свет, либо я прогоняю стыд. Либо я прогоняю хозяина. Хозяин и наполнение — это то же самое или нет? Если хозяин по отдельности и наполнение по отдельности, так уходи хозяина, оставляй на наполнение. А если я чувствую и наполнение и хозяина, то я буду работать только со стыдом. Можно сделать так. Я не вижу хозяина. Он мне обязан, он меня создал, допустим. Но сейчас, в стадии далит, после того, как она чувствует стыд, есть вновь развитие по четырем стадиям. Не может быть решения, не может быть ощущения, не может быть какого-то проявления индивидуальности, в котором нету четырех стадий. И лишь после проявления стыда, сейчас... Вместе со стыдом стадия далит вновь, начиная делать, как сказать, ревизия. Перезагрузка. Восстановление, реставрацию того, что с ней произошло, начиная от создателя, корневая, первая, вторая, третья, четвертая стадии. Она уже через стыд на это все смотрит. И что она говорит? Нет. Я сделаю это не потому, что я испытываю стыд. Я использую этот стыд для того, чтобы отдавать ему. Я уважаю этот стыд. Я хочу, чтобы он еще больше оказал на меня еще большее давление. Не освободиться от него. А экран, собственно, он не перед светом. Экран... на мое желание отменить стыд. Я не хочу отменять стыд. Я рад, что у меня есть такая вещь. Этим я добавляю к Творцу, к доброму несущему добро. Смотри, что он мне сделал. Он мне сделал, дал мне возможность приподняться над своей нижней природой и производить более расчеты более высшего порядка. Это четыре стадии в самой четвертой стадии, которая развивается после проявления стыда. И тогда она производит цимцум. И цимцум не на то, чтобы изгнать стыд, а на то, чтобы изгнать свет. Мы видим, что это одно с другим не связано. Что значит одно с другим не связано? Свет может исчезнуть, а стыд останется. Поэтому он пишет, что стыд постигается только очень высокими душами, и не просто такими, как Амикам, понимаешь? То есть нужно еще понять, о чем речь. Поэтому мы храним этот стыд. Что у нас есть, кроме стыда? Вся эта гордыня, эгоизм, все, что мы хотим постичь, овладеть, страсть, почести, зависти. Все это компоненты стыда. Поэтому мы не хотим отказаться от него. Наоборот. Он пишет, Бальсулам или Рабаш, что Творец посылает стыд, в особенности тем людям, которых он любит, чтобы их презирали, чтобы к ним относились так, как окружающие с презрением. Он в особенности им подстраивает такие события и ситуации, где, чтобы их унизить. Это непросто. И сокращение — это дополнительная сила, которая помогает мне работать со светом, со стыдом и с хозяином, и с моим желанием получать, с этими четырьмя компонентами правильным образом. Я все подчиняю своему контролю, и мой контроль называется цимцум. После этого происходит расчет, в какой мере я использую все эти компоненты и в каком сочетании, и тогда я могу выступить, произвести правильное действие по направлению к слиянию с ним. Хорошо, мне получилось объяснить. Когда Малхут развивается, посредством этих сферот, которые на нее влияют, у нее есть желание получать от них, и в работе с ними, с этими сферот, Хохма Бина, Хесед Гвура Тиферет Нецахот Йесод, она, если она работает с ними правильно, она может наполниться и почувствовать тогда корень своего наполнения, то, что вызывает в ней стыд. Он, дающий, думает о ней, и из этого ощущения возникает еще одна добавка, смотрите. Нет, в Хохме Бине Хесед Гвура Тиферет Нецахот Йесод, нет в этих сферот стыда или фактора, вызывающего стыд. То, что Малхут, тем, что она получает их, наслаждается ими, и в этом наслаждении начинает чувствовать дающего, в четырех стадиях прямого света так происходит, затем происходит цимцум, но то, что он получает по природе света, в котором она находится, в этом свете есть и ощущение самого Создателя. Как он говорит, мы можем изучить разум, характер и свойства хозяина. То есть из твоих действий познаю себя, поэтому она познает его. И именно это и вызывает в ней стыд. Тогда она работает со стыдом не с этими сферот, Хохма Бина, Хесед Гвура Тиферет Нецахот Йесод, а с источником стыда, с кетером. Это есть работа человека, потому что это создает в ней потребность уподобиться кетеру. А все остальные сферот Творец создал для того, чтобы вызвать в ней стыд, и не важно, что он дает в этих сферот, а главное вызвать стыд, так и она использует эти сферот, весь этот свет, все это изобилие, не важно, что там происходит, она приподнимается над желанием получать и над наслаждениями по направлению к Создателю. Главное использовать стыд достичь его. То есть, зивук даака происходит с желанием получать и с наслаждениями в нем, которые есть в свете, и тогда мы получаем от цветов Хохма Бина Даат Нецахот Йесод не наслаждение, которое есть в этих цветах, а свойства, находящиеся в этих сферот. Хесед, Гура, Тиферет, Нецахот. Это свойство. То есть, кроме наслаждения, находящегося в каждой сфере, как в виде света, там есть также и свет в смысле свойства отдачи. Это Малхут и получает. Так, Зивук Дака — это именно выяснение того, что я возьму. Я приведу другой пример. Хозяин дал мне салат. Поставил передо мной салат. Я это очень люблю. Он меня таким создал. Там есть помидоры, огурцы, перцы, оливковое масло, лимон. Нет, пять. Но не важно сколько. Ты хочешь восемь, пусть будет восемь. То есть, ко мне приходит большое наслаждение. Я беру это наслаждение, делаю на него цимцум. От каждого компонента, от каждого овоща, от каждого компонента, в котором есть Хохма Бина Даат Хесед Гвура Тиферет Нецахот Йесод, который есть в салате. Йесод — это совокупность всего. Что я делаю? Я беру оттуда отношение хозяина ко мне. Он хочет дать мне перец, потому что он меня любит так. Он хочет лимон, помидор, огурец и так далее. Из каждой вещи я беру не наслаждение, а его характер его отношения ко мне. Понимаете? Что выясняется здесь? Выясняется не наслаждение, приходящее ко мне, а он, его отношение. Из твоих действий познаю тебя. Как я могу выразить ему обратное отношение? Со своей стороны, мне нужно из его наслаждения извлечь отношения. Почему он создал меня таким? Почему он дал мне именно такие наслаждения? Кто он? Как я могу его познать? Нету среди, кроме того, что видят его глаза. И когда я его изучаю, таким образом, когда я извлекаю из каждой сферы ее внутреннюю суть хозяина, который дает мне и который находится в этом наслаждении, я извлекаю его и познаю его в каждом из этих свойств, в каждом из этих цветов, которые приходят ко мне. И тогда я произвожу сокращение на само наслаждение и делаю расчет с тем, насколько я могу, в свою очередь, уподобиться хозяину. Я не произвожу расчет просто с силой света. Я произвожу расчет, насколько я могу уподобиться. Это называется отраженный свет, Орхузер. Я постигаю его отношения, а не сами наслаждения. Но отношения его, то есть наслаждение, это те же самые наслаждения, то, что мы их усилим в 120 раз, мы делаем за счет того, что я привношу туда свое ощущение, то есть в каждый зевук. Это усиление в 120 раз. Происходит так в общем. Потому что мы выясняем, что такое зевук дака, только немножко более раскрыть это. И как мы это делаем в нашей работе? Все равно, что у нас есть... Он это приводит во многих примерах. Если я получаю от большого человека, которого я очень уважаю, какой-то маленький подарок, я его ценю больше, чем то, что я получу от маленького человека большой подарок. Все зависит от оценки, все зависит не от самого наслаждения. Ну, это то же самое наслаждение, то же самое свет, который наполняет Малхут мира бесконечности. Это нефеш де нефеш. Все зависит от того, что я извлекаю, буквально как из оболочки, из клипы. Там внутри сидит сам создатель, сам хозяин. И с его отношением я и работаю. В уподоблении ему. То есть, мой расчет зивуги дака в ударном саите, насколько я могу уподобить себя ему. Ему, а не свет наслаждению. Что он мне дает пиль-пиль помидор, а я ему обратно отдаю ему наслаждение своего живота? Нет. Я приподнимаюсь над уровнем животного, на уровень человека, на уровень отношений между нами. Так пока что мы немножко объясним. Пока что называется ударное саити. Да, Кока. Можно ли с Зивук Дакар смотреть на отношениях товарищей?
То же самое. Когда я отношусь не к тому, что происходит между нами, а я отношусь к тому, насколько я в состоянии решить, насколько я в состоянии раскрыть сердце товарища по отношению ко мне, насколько это от меня зависит. И тогда я так вот работаю по отношению к нему.
От хозяина, который хочет мне дать наслаждение. А иногда мы видим товарища в обратном виде. Так как я... Что делать, если я вижу его в противоположном виде?
Нет, не противоположно. И Творца ты тоже видишь противоположным образом. Если ты видишь товарища противоположным образом, то и Творца ты видишь таким образом. Тебе не дадут видеть его таким, в таком виде. Пока ты не преодолеешь помехи своего зрения и не сможешь видеть всех товарищей хорошими, тебе не дадут правильно отнестись к Творцу. Ведь они в конечном счете... среднее между вами. Когда говорят установить судей и стражников, для чего? Человеку не дадут войти к царю или какому-то важному человеку, поскольку он может ему навредить. Что значит навредить ему? Когда у тебя есть претензии в отношении мира, который он сотворил, пока ты не согласишься с сотворенным миром, в котором ты находишься. То есть, пока ты не захочешь быть праведником, оправдать его, и это происходит в работе с товарищами, если все, что он дает тебе в этом мире, кто-то тебе сделал что-то плохое, кто-то вызвал стыд, пренебрежение, и действительно затронул такие струны твои, что ты не в состоянии этого выдержать. Пока ты не поднимешь важность отношения с этим дающим над своими ощущениями, тебе не дадут его увидеть. Ты можешь ему навредить, как бы. Ну, навредить себе.
Вопрос из Бершевы. В нашем мире мы не чувствуем Творца. Можем ли мы изучить его из окружающих событий? Можно ли рассматривать жизнь как зивук дака, как в данной сети?
Творец – это очень простая вещь. Что значит чувствует или не чувствует? Если все вещи, которые со мной происходят, и во мне, внутри меня, и вне меня, если все, что я вообще могу себе представить, в каждый момент своего существования, что то, что существует, что у этого есть внутренний корень и программа, которая все время раскрывается, это называется Творцом. Только можно сказать, как Бааль Сулам объясняет, что об этой высшей силе мы думаем, что у нее нет чувства и нет разума. Так это раскрывается. Всякие верующие. Где это написано? В статье «Мир». Мы пытаемся пройти все вот эти вот выяснения, во что мы верим, пока мы не раскрываем его со всей мощью. Каким образом? Из твоих действий познаю я тебя. Из моих келим я раскрываю в них, в каждом действии, с помощью того, что мы делаем именно такое действие, мы раскрываем внутри себя тот самый корень того самого действия. Что я прошу от Творца, когда я поднимаю ман? Скажи мне, я прошу так, дай мне возможность быть как ты. Это то, чего я хочу. Для чего? Я хочу понять тебя, я хочу почувствовать твое внутреннее содержание. Каков ты внутри, внутри? Из твоих действий познаю я тебя. И тогда я не просто проделываю внешние действия, как и ты. Я изнутри хочу, чтобы во мне, в меня облачился тот самый образ, мысль. К этому необходимо прийти. И там происходит слияние.
Стыд и слияние. Это две стороны одной медали?
Да, да. Если мы углубляемся в стыд и чувствуем ее корень, я сказал, что это высшая половина кетер, это там, где Творец показывает себя, свое отношение к тебе. И поэтому, даже если ты заткнешь себя и скажешь, я не хочу, почему после первого сокращения есть еще что-то? Я перестал получать. Нет. Стыд говорит тебе, что он дает, он любит. Стыд по отношению к твоему, его отношению к тебе, не по отношению к действию. Иначе я прекратил бы, и все, не хочу от тебя получать, и ушел бы. Если ты этим отменяешь стыд, ты отменяешь все. Он любит тебя. Тут ты что-то восполнил или нет? Ты сделал еще хуже, ты пренебрег им. Поэтому он говорит, что первое сокращение, оно самое ужасное.